20. Падая, она выронила банку пива и схватилась за перекладину занавески. Занавеска сорвалась, и Марти последовала за ней, перевалившись боком через край ванны. Она приземлилась на спину, ноги торчали вверх.
«Хорошее падение», — сказал Вилли. «Хороший видок».
Она опустила ноги на пол, зажала руку между ними и прикрыла другой рукой грудь. Подняв голову, она посмотрела на Вилли. Он взирал на нее сверху вниз и ухмылялся.
«Хорошенькая, как картинка», — сказал он. «Жаль, фотоаппарата нет».
«А где Дэн?»
«Кто?»
«Дэн».
«А, это тот хер!»
— Вилли раскинул руки. Перед его футболки весь промок от крови.
«Я его заколол
своим норчиком.
Бумажник его забрал. Ух, и нищеброд он был, чё уж там говорить. Сраные 30 баксов и мелочь. Тебе б гулять с парнем высшего класса. Таким, как я».
«Ты что, убил его?»
«Может, да, может, и нет».
«Господи!»
«Тебе не стоило посылать его за мной, милая».
«А я не посылала».
«Сука!» Вилли вытащил бумажник из заднего кармана брюк и швырнул его в Марти. Тот шлепнул ее по обнаженному плечу и отскочил.
«Ну что, пора идти!»
Он легко стянул выленившее голубое полотенце с перекладины и бросил ей. Оно упало Марти на колени, но та не пошевелилась, чтобы его взять.
«Сейчас же!»
Быстро сев, она схватила полотенце.
«Не сиди сиднем! Вытирайся давай!»
Прижав к себе полотенце, она осторожно поднялась на колени.
«Немедленно!»
«Отвернись», —
сказала она.
«Ух ты, твою же мать! Я до пяти считаю! Один уже был!»
Крепко прижимая полотенце к груди, Марти потянулась в сторону свободной рукой. Она шарила ею, не глядя, не отводя взгляда от Вилли.
«Два!»
Ее рука нащупала бок ванны. Она уперлась в него ладонью и потянула на себя.
«Три!»
Она выпрямилась.
«Четыре!»
Она огляделась по сторонам в поисках оружия, чего-нибудь тяжелого или острого, но ничего не нашла.
«Пять!»
Она отпрянула назад, когда он двинулся вперед.
«Знаешь, что сейчас произойдет?» — спросил он. «Я собираюсь вытереть тебя сам!»
«Нет!»
«Да! У тебя был шанс, я досчитал до пяти, я везунчик!»
«Ну, пожалуйста!»
Он выдернул у нее полотенце.
«Хорошо. Правда хорошо. Последний раз, когда я видел тебя голой, у тебя практически не было сисек. Посмотреть не на что. А посмотреть теперь?»
Она попыталась протиснуться мимо него. Он толкнул ее спиной к стене. Держа полотенце двумя руками, он принялся растирать ее.
«Прекрати, не надо!»
«Ну хорошо ж, правда, признайся.
Ублюдок чертов!
Я не делаю тебе больно!»
«Прекрати!»
«Ну, как ощущение?»
«Ты,
Биби,
ублюдок!»
Он рассмеялся. Марти двинула вверх коленом, отчего его смех сменился воем боли. Когда он согнулся, она толкнула его. Вилли рухнул на спину. Она перепрыгнула через него и побежала к двери ванной. Она выскочила за дверь и захлопнула ее. Спустя мгновение воздух сотряс выстрел. Пуля пробила дверь насквозь, вогнав острые щепки ей в запястье. Пробегая через комнату, она подхватила с пола блузку. Она просунула раненую руку в рукав. Часть щепок застряла в ткани, остальные осыпались вниз. Она почти не замечала боли, прокладывая путь к двери. Она распахнула ее. Выбежав на улицу, Марти засунула другую руку в рукав. Возле обочины была припаркована машина — «Шеви Вилли». Улица была пустынна, ни в одном окне не горел свет. В паре сотен ярдов вверх по улице начинался лес. Лес и озеро Вилсон.
«Но если он поймает меня там?»
«Но, похоже, это единственное место, куда можно податься». Горячий асфальт обжигал ноги Марти, когда она мчалась по дороге вверх. Она работала руками, как поршнями, неслась на всех парах, но все равно медленно, слишком медленно. Она продолжала бежать, втягивая воздух быстрыми вздохами. Распахнутая блузка развивалась позади. Вскоре она почувствовала необычное тепло в ногах, в мускулах бедер и икр. Она старалась не избавлять скорости, но ноги устали и налились тяжестью. Руки тоже отяжелели, и она опустила их. Однако она продолжала бежать. Свернув к лесу, она оглянулась. Вспыхнули фары. Она попыталась бежать быстрее. Каждый шаг давался с трудом, легкие горели. Но она все еще продолжала бежать. Наконец она добралась до стоянки у озера. Прошлой ночью стоянка была полна машин с обжимающимися парочками внутри. А сегодня она пустовала. Никого, кто мог бы ей помочь. Марти ринулась к дальнему концу площадки. Позади ревел двигатель автомобиля. Путь преградило упавшее, давно умершее дерево. Она оперлась на него рукой, вскинула ногу и перепрыгнула через дерево в тот момент, когда фары выхватили парковку из темноты. Она присела на корточки, прижавшись спиной к стволу, и закрыла глаза. Положила скользкие руки на колени, по горячим щекам градом струился пот. Она делала глубокие болезненные вздохи, надеясь восстановить силы как можно скорее. Затем она повернулась и выглянула из-за верхушки ствола. Вилли уже вышел из машины и теперь прогуливался на другой стороне площадки, вглядываясь в темноту и то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Ему не потребуется много времени, чтобы ее найти. Может, несколько минут. Нужно что-то делать. И тут ее взгляд упал на серебряную дорожку лунного света, мерцающую на поверхности озера. 21. На темной дороге перед собой Роджер увидел вспыхивающую вывеску «Wayside Motor Inn». Ниже горели бледно-голубые буквы. «Есть места».
«Эй!» — сказал он. «Гавань среди бури!»
«Надеюсь, у них найдется что-нибудь поесть», — сказала Тина. «Я до смерти проголодалась».
«Дорогая моя, гавани славятся своей кухней».
Он подъехал к стоянке перед офисом мотеля.
«Можешь подождать здесь», — сказал он. «Я молнией».
В офисе он попросил комнату с двумя кроватями. Управляющая, горбатая и костлявая старая корга, теряющая последние седые волосы, стрельнула глазами в окно.
«Моя дочка», — объяснил Роджер. «Копия своей матери, упокой, Господи, ее душу».
Старуха сощурила на него слезящиеся глазки. Роджер торжественно покачал головой.
«Жизнь так скоротечна», — сказал он. «Мы — слабые огоньки свечей, задуваемые беспечным ветерком».
Старуха словно бы съежилась.
$40,
— сказала она и подвинула к нему регистрационную карточку.
«Заполните это!»
Записав необходимую информацию в карточку, он спросил, «До которого часа работает ваше кафе?»
«Никогда не закрывается!»
Он заплатил, и она дала ему ключи от комнаты. Вернувшись к машине, он забрался внутрь и произнес.
«Все готово. Комната 16».
Проезжая мимо кафе, он заглянул в окно. За стойкой сидел одинокий мужчина. Две пары и семья из шестерых человек сидели в кабинках вдоль стены. «Не слишком-то людно. Еда, наверное, такая жирная, что ею можно смазать автопарк Линкольнов».
«Надеюсь, они еще не закрываются?»
«Управляющая сказала, что они постоянно открыты».
«Хвала создателю!»
«Она еще и вздыхает!»
Роджер крутанул руль. Свет фар выхватил из темноты боковую панель универсала. Ослепляющий вспышкой отразился от венецианского окна комнаты 16 и остановился на кирпичной стене и двери.
«Прибыли!» — объявил Роджер.
«Надеюсь, у них в наборе есть цыпленок?»
«Готов спорить, что есть. Я только поставлю багаж в нашу комнату и пойдем. «Разве что ты захочешь сперва помыться?»
«Сперва поесть».
«Ну, а не хочешь сначала посмотреть комнату?»
«Я есть хочу».
«Как хочешь. Без спешки или без промедления?»
«А?»
— спросила Тина. Потом усмехнулась и сказала:
«А, это шутка была».
Роджер засмеялся и выскочил из машины. Он быстро обошел капот и открыл дверь для Тины. Она протянула руку. Роджер помог ей выйти. Он держал ее за руку всю дорогу до кафе. Там отпустил ее и сказал: «А теперь ведем себя прилично, и я выдаю тебя за свою дочь».
«Ясен перец, папуля».
Он засмеялся. Внутри Тина поспешила к кабинке и скользнула внутрь. Она похлопала по сиденью дивана рядом с собой и сказала:
«Давай сюда, отец!»
«Я здесь сяду», — сказал он. Он подошел к противоположной стороне стола. «И, пожалуйста, не зови меня отец».
«А почему ты не сядешь рядом? Я что, плохо пахну?»
«Хорошо ты пахнешь».
«Тогда почему?»
«Отсюда видно лучше». Она улыбнулась и кивнула.
«Ты думаешь, я красивая?»
«Ты нечто прекрасное».
«Нечто?»
Она наморщила носик. «Это стихи, Джон Китс. В прекрасном радость без конца, без края».
«Да, ну, это вроде бы мило».
Она и впрямь была источником радости. Роджер смотрел, как она взяла меню и принялась его изучать. Ее брови нахмурились от сосредоточенности. Серьезные голубые глаза, невинное лицо, линии, прочерченные слезами через грязь, волосы цвета чистого золота, ее тело. Потому как облегало ее платье из пейсли, он мог видеть, что ее тело поистине прекрасно.
«Смотри», — она просияла, — «цыпленок, жареный по-южному».
«Ну что ж, сегодня твой счастливый день».
«Конечно».
Ее взгляд вдруг сделался печальным, и Роджер понял, что сегодняшний день, возможно, был для нее не очень-то счастливым. «Ну, мой тоже», — сказал он.
«А?»
«Ну, мой счастливый день. Я тебя встретил. Знаешь, у меня нет привычки подбирать незнакомцев».
«Я этого не знала».
«Это слишком опасно».
«Так почему же ты подобрал меня?»
«Ты не выглядела опасной», — сказал он. «Совершенно не опасной, очень одинокой, беззащитной».
«Я вовсе не беззащитная».
«Очень рад это слышать».
«Хотя насчет одинокой, ты, пожалуй, прав. Ты тоже одинок, правда?»
«Иногда». Подошла официантка. Он заказал жареного цыпленка для Тины и горячий пирожок с плавленным сыром для себя. Тина попросила коку, а Роджер заказал кофе. Когда официантка ушла, Тина спросила:
«Ты правда думаешь, что я красивая?»
«Очень». Наклонившись через стол, она прошептала:
«А моя фигура?»
«Судя по тому, что видно, у нее прекрасные линии». Она кивнула, села и загадочно улыбнулась.
«Знаешь что?»
— прошептала она. «Что?» — его рот пересох.
«Угадай».
«Красота — это правда... правда...»
«Нет. Попробуй еще раз, глупенький. Угадай, что у меня под этим тоненьким платьицем?»
Он улыбнулся. «Я не знаю. А что?»
«Кожа. И ничего, кроме кожи».
«Я так и знал», — сказал Роджер и глотнул воды. 22. «Стой!» — вопил Вилли. Ступня Марти шлепнула по воде, разбрызгав ее по всему телу. Она шла вброд, пока вода не достигла бедер, затем вдохнула побольше воздуха и нырнула. Она оставалась под водой, яростно гребя, пока ее легкие не смогли больше удерживать воздух. Потом она выпустила его потоком пузырьков и заскользила к поверхности. Воздух. Он благоухал ночными запахами прибрежного леса. Как только дыхание слегка выровнялось, она прислушалась, удерживая тело на воде вертикально. За плеском воды, стуком сердца и собственным тяжелым дыханием она едва вообще могла что-то расслышать. Но слышала достаточно, чтобы понять, Вилли за ней не плывет. Хотя он мог беззвучно плыть под водой. Она, щурясь, смотрела на берег, надеясь увидеть Вилли, но углядела лишь верх его машины. Дрожь пробежала по ее спине. Внезапно она представила, как холодная рука хватает ее за лодыжку и тянет вниз. Она метнулась, перейдя на кроль, как только ее ноги поднялись на поверхность. Для ускорения она поплыла лицом вниз. Ее ноги молотили по воде, руки рассекали ее. Она упорно плыла, пока не услышала голос Вилли далеко позади.
«Эй, там!» —
кричал он. Она ничего не ответила.
«Я бы зашел и присоединился к тебе, но у меня нет времени!»
«Он что, плавать не умеет? Или так? Или он просто трусит?»
«Тебе лучше вернуться! И вернуться прямо сейчас!»
Он некоторое время молчал, затем крикнул.
«Ты меня слышала? Вылезай от Т-2!»
Она молча поплыла дальше.
«Слушай, тебе лучше выйти!»
Марти с трудом различала его. А он, возможно, вообще ее не видел. «Если он меня не видит, он не может в меня выстрелить. Наверное, но все равно. Выстрелить-то он, конечно, может, но попасть не сможет из пистолета-то». Марти не очень-то много знала о пистолетах, но была уверена, что они предназначены для ближнего боя. «Хочешь подбить кого-то на расстоянии, бери винтовку».
«А может, он боится стрелять из-за шума?»
«Чё-то я не вижу, чтоб ты выходила!» —
проорал Вилли.
«А может, он просто не хочет? А я подожду, пока он уберется».
«Кстати!» — крикнул он. «Кажется, забыл тебе сказать кое-что о твоем херь-дружке. Я его не убил! Все, что я сделал, это просто треснул его по башке!»
Марти, казалось, лишилась возможности мыслить.
«Он тут! У меня в багажнике!»
Она не могла рассуждать.
«Так что тебе лучше вылезти сейчас, или я открою багажник и выстрелю ему в глаз!»
Выходя из озера, Марти застегнула блузку. Как только она достигла берега, Вилли вцепился ей в плечо и потащил к машине.
«Я хочу увидеть Дэна», — сказала она.
«Да пошла ты!»
Он открыл пассажирскую дверь и затолкал ее в салон. Сиденье под ее обнаженными ягодицами было шершавым. Вилли закрыл дверь. Она села прямо и расправила полы своей промокшей блузки так, чтобы они прикрывали колени. Вилли забрался внутрь и закрыл дверь.
«Мне по душе твой наряд», — сказал он.
«Ублюдок!
Я бы не называл меня так, если бы ты знала, в какое отличное местечко я тебя повезу. Милая маленькая хижина посреди леса, набитая лучшими консервами, какие ты когда-либо пробовала. Я обустроил это место на славу, и все ради тебя, все по высшему разряду. Для медового месяца лучше не найдешь».
«Для чего?»
«Медового месяца?» — повторил он. «Понимаешь? Хотя где тебе понять, живешь с мамочкой и папочкой, как маленький ребенок. Как так вышло, что ты еще не замужем, а? Не встретила своего принца? Полагаю, я установил слишком высокий стандарт, и ни один из этих хероев не годится мне в подметки. Так ведь?
Иди к черту!
Как бы там ни было, я не мечу в твои мужья. Думаю, у нас будет медовый месяц и без всего этого. Мы отлично проведем время».
«Нажрись говна и сдохни».
«Как так можно говорить после всего хорошего, что я сделал для тебя и для Дэнни? Я мог бы просто убить его, если бы захотел. И я мог бы тебе снести голову».
«Ты пытался».
Она вытерла каплю воды с подбородка.
«Не особенно я пытался. Я пытался промахнуться. Вот что я пытался сделать».
«Конечно».
«Я стреляю на повал. Когда-нибудь в этом убедишься, если будешь и дальше меня огорчать».
На парковку влетела машина. Марти смотрела, как она проезжает мимо. Машина остановилась рядом с ними всего в нескольких ярдах от их двери. Водитель взглянул на нее, потом снял очки и повернулся спиной. Он потянулся к девушке на пассажирском сиденье.
«Разве мы не везучие?» — сказал Вилли. «Надеюсь, девка не свинья!»
Он нагнулся под сиденье и достал револьвер Дэна.
«Что ты собираешься сделать?»
«А я вот решил раздобыть тебе кое-какую одежонку.
Он выбрался наружу, тихо закрыл дверь и обошел свою машину спереди. Револьвер болтался в его тощей руке. Парочка в другой машине обнималась, не ведая о приближении Вилли.
«Осторожно!» — закричала Марти. «Выбирайтесь оттуда!»
Девушка, сидевшая к пассажирской двери спиной, увидела, как Вилли приближается к окну водителя. Она замерла. Еще мгновение парень продолжал об нее тереться, а потом посмотрел через плечо.
«О, привет», — сказал он. Он выглядел смущенным и совсем еще желторотом.
«Пшел вон из машины».
«Да, сэр».
Мальчик ощупал приборную панель и нашел свои очки. Потом взглянул вниз на свою распахнутую рубашку.
«Выходи!» — скомандовал Вилли.
«Но я только...»
Девушка что-то сказала ему. Мальчик потянулся к ключу зажигания. Вилли прижал дуло пистолета к уху парня.
«Вылезай! Сейчас же!»
«Ну что вам нужно?»
Голос пацана уже не звучал смущенно. В нем слышался настоящий ужас.
«Увидишь!»
Вилли сам открыл дверь, и в салоне включился свет. Марти увидела, насколько они молоды. Лет 16. Девчонка казалась и того моложе, что 14-15. Пацан выбрался из машины. Его пальцы быстро двинулись, застегивая рубашку, как будто сейчас это имело какое-то значение.
«Ты тоже!»
Девчонка прижалась спиной к пассажирской двери.
«Вилли!» — крикнула Марти. «Оставь ее!»
«Заткнись!»
«Вам деньги нужны?»
«Угу, правильно мыслишь!»
Мальчишка полез в задний карман. Он вытащил бумажник. Марти увидела, как трясутся его руки. Вилли вырвал бумажник.
«Эй!»
«Заткнись, пацан!»
Вилли пролистал несколько счетов, затем закрыл бумажник и засунул его к себе в карман.
«Ты неприлично богат, дерьмецо!»
«Но я бы хотел получить его обратно», — сказал мальчик. «Пожалуйста, оставьте деньги, но я бы хотел получить назад портмоне. Это подарок».
«Ты чё, крутой, что ли?» — сказал Вилли.
Глаза мальчишки сузились за стеклами очков.
«Вы это бросьте?»
— Вилли рассмеялся. Внезапно мальчик пошел на него. Лицо искажено, руки молотят воздух.
«Отдай, мерзкий сукин сын, мать твою, свод!»
Дуло пистолета врезалось в его череп. Марти съежилась, услышав звук удара. Мальчик зашатался на дрожащих ногах. Вилли снова ударил его по голове. Марти отвернулась. Когда она посмотрела снова, мальчик лежал на земле, а Вилли наклонился к машине.
«Твоя очередь, горячая штучка», — сказал он девочке. «Давай».
Он схватил ее за руку и потащил через переднее сиденье. Ее свободная рука ухватилась за руль. Вилли тянул, пока она не отпустила. Еле дыша от страха, она выпала из машины спиной вперед. Она приземлилась на спину и раскорячила ноги. Продемонстрировав свою галантность, Вилли помог ей подняться. Он развернул ее и стряхнул пыль с ее вязаных шорт и трикотажной кофты.
«Настоящая милашка», — сказал он Марти, оглянувшись через плечо и одарив ее улыбкой. «Первый класс!»
— он похлопал девушку позаду.
«Ты будешь выглядеть прекрасно в этой одежке, милая! Как думаешь, она тебе подойдет? Сисечки у нее маловаты, но... что ты думаешь?»
«Просто оставь ее в покое, Вилли!»
«Ты уже дважды произнесла мое имя, блядь, ты тупая!»
Он обернулся к девочке. «Сыбай одежду». Девушка стояла неподвижно.
«Давай, давай, горячая штучка, раздевайся!»
«Одежда пацана подойдет мне гораздо лучше», — сказала Марти.
«Заткнись!»
«Лучше!»
«Раздевайся!»
— сказал он девчонке. Марти распахнула дверь и начала выбираться. Повернувшись, Вилли прижал дуло к ее переносице. Она почувствовала мимолетную вспышку боли где-то позади глаз. Что-то подобное она однажды испытала, примерив очки подружки. Она села обратно в машину и оставила дверь открытой, а ногу на земле. Вилли засунул ствол за пояс джинсов. Он ухватился за кофточку девчушки у пояса и попробовал ее задрать. Она прижала руки к бокам, мешая ему.
«Подними руки!»
Она еще сильнее прижала их к бокам. Ее губы были сжаты в плотную линию.
«Ну что ж, окей», —
произнес Вилли. Он отступил от девушки, вытащив пистолет, встал на колени у лежащего без сознания мальчишки. Большим пальцем взвел курок. «Считаю до пяти. Один уже было. Начинай раздеваться». Девушка не двигалась. «Один на ниточке». Она все еще не шевелилась. Марти взглянула на револьвер. Взведенный курок вдруг напомнил ей готовый захлопнуться рот. «Два!» Девушка скрестила руки и взялась за низ своей облегающей кофты. Она выскользнула из нее быстрым плавным движением. Марти стало больно за нее. «Три!» Девушка прижала кофту подбородком и принялась расстегивать ремень.
«Давай, давай!»
Ее трясущиеся руки расстегнули пуговицу на поясе, нашли язычок молнии и потянули.
«Четыре!»
Кофта упала, но она не остановилась, чтобы ее поднять.
«Настоящая милашка!» — сказал Вилли.
Она потянула вниз шорты.
«Пять!»
«Вот!»
— крикнула она. Обнаженная, не считая трусиков, она прикрывала грудь и громко всхлипывала.
«Вот! Все! Вот!»
Вилли опустил курок пальцем и опять засунул револьвер за пояс джинсов. Он поднял одежду девушки, встряхнул ее от пыли и сунул ее Марти.
«Одевайся!» — сказал он ей.
«Мне придется встать».
«Так встань!»
Он подошел к девушке и положил руки ей на плечи.
«Убери от нее свои лапы!» — сказала Марти. «Заткнись и одевайся!»
Держа одежду, Марти смотрела, как его ладони скользят по девичьим рукам. Они двигались по ее бокам, они ласкали ее бедра, они сжимали и тискали ее ягодицы, потом они сорвали ее трусы. Девушка попыталась их оттолкнуть.
«Вилли!»
Он швырнул ее на землю.
«Нет!»
— закричала Марти, когда он навалился на девушку сверху.
«Прекрати! Слезь с нее!»
Она уронила одежду, схватила Вилли за руку и попыталась оттащить его. Рука была скользкой от пота. Вилли высвободил ее и замахнулся на Марти. Девушка под ним выбросила вперед руку, пальцы были согнуты и растопырены, как когти. Вилли перевел свой взгляд в сторону Марти и заблокировал атаку девушки. Затем он опустил кулак вниз. Марти слышала, как он соприкоснулся с девчонкиным носом. Обнаженное тело гротескно дернулось и обмякло. Вилли пристроился ей между ног. Марти вцепилась в него, отрывая от девушки. Они покатились по земле. Когда они остановились, Вилли оказался сверху. Он сел на грудь Марти, пригвоздив ее руки коленями. Одной рукой он тянул ее за волосы, пока она не ахнула от боли. Как только ее рот открылся, он засунул туда дуло пистолета. Оно было толстым и холодным и отдавало маслом. Мушка прорезала ей небо. Оно двигалось все глубже к ее глотке, пока она не начала давиться.